Итак, мы сегодня продолжаем изучение или обзор Священного Писания книг. Сегодня у нас последняя книга из пяти книжек. Автором которой является Моисей, это Второзаконие. Ну, само название книги говорит, что о втором каком-то законе, да? Но эта книга не о новом законе. Просто те законы, которые на горе Синае были даны 38 лет назад, возникла необходимость повторить. Хотя они не просто повторены, а расширены, углублены, пояснены больше все-таки. Дело в том, что нужда была в таком повторении. Все те, которые вышли из Египта, они умерли в пустыне. Только два человека, которые остались, которые когда-то вышли из Египта, которые на горе Синае слышали этот закон, они остались живы. Это Халев и Иисус Навин. Вообще возникла такая необходимость повторить и объяснить закон. В принципе, вот у нас такие книги есть, которые как бы их можно из общего повествования вынять и как будто бы даже не заметить. Ну, книгу Левит можно так вынять, да? И так Исход, числа будет продолжаться. Так и книга Второзакония. Она из общего повествования как бы почти можно вынять, кроме последней главы, где смерть Моисея описана. Книга числа, и можно было бы прямо переходить к книге Иисуса Навина. Но эти книги, они несут дополнительную главную мысль какую-то. Это мысль, которую Бог усматривал, и книги не маленькие. Ну, допустим, книга Второзакония, она очень и объемная по своему содержанию. И вот Бог усмотрел такая необходимость повторить и объяснить закон. Вообще, это сделал Моисей в своих беседах. Вот у нас внизу показано, вообще их было 5 бесед, которые Моисей провел. Вообще, на этой книге, когда ее читаешь, лежит такая печать торжественности. Моисей говорит эти беседы как отец своими детьми. Он действительно и по возрасту, раз все умерли выше 20 лет, и разница в возрасте их большая, почти 40 лет, как отец со своими детьми. Он как бы прощается. И вот прежде чем он их покинет, он очень настойчиво напоминает им о законе, о их Боге. Их можно назвать прощальные беседы Моисея. Вообще время, когда он их говорил, это примерно за 2 месяца до перехода в Иерихон. Заканчивается книга, когда он кончил беседы, он умер, и, в принципе, сразу начинается подготовка к переходу в обетованную землю. Значит, он говорит их на полях Моавитских, перед Иерихоном находится, еще тут перед Иорданом, тут он проводит эти беседы. Вообще, книгу Второзакония очень любили в Израиле, очень любили пророки. Сам Иисус Христос, Господь, часто ссылался на эту книгу. Потому что эта книга, в отличие от других книг, пронизана такой, потому что это слова-то не Моисея, это слова Божьи, она проникнута такой нежной любовью к своему народу. Можно так еще сказать, что эта книга – обзор прошедшего, взгляд в прошлое, но сразу со взглядом на будущее. Вообще ее тема главная – послушание. Вот теперь мы разобрали, значит, избавление или освобождение, потом святость от народа Божия ожидается, потом как они ходили, и вывод напрашивался из их плохого хождения, что послушание нужно. Моисей как бы указывает, что Бог жаждет этого послушания, потому что они его народ, он их любит, он желает их процветания, он заботится о них, и теперь он столько благами их осыпает, он желает, чтобы они тоже в ответ на его милости проявили свое послушание. Вообще слово «слушать» в этой книге встречается 20 раз, слово «помнить» 15 раз, но так вот постоянно это слово «слушай, Израиль, помни путь, которым вас вел Господь». Итак, мы перейдем к содержанию книги. Вот я уже сказал, она стоит из 5 бесед. Беседы такие темы. Первая беседа – это объяснение 40-летнего странствования. Ну, как бы напрашивается мысль, почему надо было так долго идти? Ведь путь-то тут короткий, все. Это надо было возобновить в поколении. Причина, почему нужно было 40-летнее странствование. Потом основной текст с 5 по 26 главу, вот сверху она, значит, обзор синайских законов. Ну, самое главное – повторение всех этих законов Синая. А последние беседы, она третья и четвертая беседы, очень-очень схожи Это возобновление этого завета. Не то, что они снова заключали, завет уже заключен, но напоминание именно заключения их завета, который заключен с ними. Ну и последние четыре главы – это последние слова и смерть Моисея. Так примерно они делятся. Но мы перейдем к первой беседе. Первые четыре главы. Объяснение 40-летнего странствования. В первой главе он написано, где, в каком месте, говорится, эти законы или эти беседы, так можно сказать, проводятся. И он напоминает в первой главе печальные события в Кадесе. А что в Кадесе было? Не пошли в обетованную землю, там соглядатаев посылали. Я думаю, некоторые места, ну, так географически можно запомнить. И вот он напоминает все. Он напоминает, вот в книге Второзакония рассказывается о том, что они подошли, попросили. В книге Числа там так описывается, как будто бы он, Моисей, был инициатором или Бог послать соглядатаев. А оказывается, нет. Бог сказал, идите завоевывайте. А они подошли и сказали, давайте выберем себе мужей, которые посмотрят, какой дорогой идти, какие города там. Ну, у них же ни карт было, ничего. Ну, представьте себе, военные действия надо вести, все. А они не имеют никакого представления. И говорит, мне это слово понравилось. И поэтому избрали мужей и отправили. Но мы вчера об этом говорили, как печально, какую печальную весть или какую печальную роль сыграли эти соглядатые. Я вот, что открывает нам еще книга Второзакония, хочу прочитать. Первая глава, 27 стих. Ну, 26. «Но вы не захотели идти, и воспротивились по велению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших, и говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас». Вы представляете, как можно было такое заявить? Бог по ненависти к нам, значит, там суды совершил, привел и в посмешище сейчас отдаст нас этим врагам. До чего неверие может извратить, так сказать, отношение к Богу? Они сами говорят, куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердца наши. Мы тоже являемся странниками небесных Ханаан. И как нас, братья, или укрепляют, или расслабляют. Это может быть. Кто-то укрепляет своей верой, своим упованием, да? А кто-то вот своим поведением, своим образом жизни, уныния расслабляет других и влияет на других. И вот такую печальную роль. 32-33 стих я прочитаю. «Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке». Ну, вот я хотел подчеркнуть эту мысль, как он о Боге говорит с любовью. «Бог шел перед вами, искал вам место, где остановиться, днем в облачном столпе, а ночью в огне». Ну, и здесь описывается, как они потом опять непослушно захотели пойти, и как они там были поражены. И заканчивается эта глава. «Пробыли мы в Кадесе много времени, но Бог сказал, давайте-ка назад от обетованной земли обратно в пустыню». Вторая глава. Я долго размышлял вот над содержанием второй главы. Мне казалось сначала, как будто бы это обзор прошедшего пути, но очень странный обзор. Не вспоминаются ни ропоты, ничего, а сразу переходит дальше и говорит, вот как вы подошли к земле Едома, ну это Исав, потомки Исава, горе, значит, и я сказал, что эту землю вы не можете. Попросите пройти ее, если нет, то обойдите и не трогайте. Потом они подошли к земле Лота, потомков Лота, и тоже сказал, эту землю не трогайте, эту я отдал потомкам Лота. Я размышлял, для чего именно вот это подчеркивается? Кажется, это не такие яркие уж события. Но я так понял, когда это идет объяснение 40-летнего странствования пути, это он показывает добрые примеры. Вот посмотрите, в этой второзаконии книге очень хорошо объясняется. Вот потомки Исава тоже пришли на гору Сир, и там тоже жили сыны Инаковы. И они их выгнали и поселились. И сыны Лотовы, там они Зумимы назывались, вот эти все великаны, которые там были. И Бог говорит, вот они, я им отдал эту землю. Они не имели такой близости с Богом. Пошли, выгнали этих сынов Инаковых и в этой земле остались. А его народ, который с такой могущественной рукой Бога вышел, подошли, испугались этих великанов и вернулись назад. Поэтому Бог вот на примере этих двух народов показывает, что и если я отдал эту землю, то вы победите, то за вами останется победа. Потом уже в конце второй главы и вся третья глава – это описываются победы над царями, которые по эту сторону Иордана жили. Сигон, Ог. Я тоже так понял. Опять это ободряющие примеры, которые Бог допустил эти военные действия здесь, на этой стороне, чтобы они теперь смелее пошли за Иордан. Видите, их вот так пугало, что если придут за Иордан, их там погубят. Они же когда-то вернулись назад. Теперь он на этой стороне разрешил, как бы, или позволил, или так даже, это был Божий план, там написано, ожесточил сердце Сигона, царя Есивонского, и он выступил на них войной. Но когда они поразили Сигона, когда они поразили Ога, и потом они еще одного царя поразили, они воодушевились. Оказывается, мы можем воевать. Оказывается, у нас есть какая-то сила, у нас есть успех, Бог нам поможет, и мы перейдем. И поэтому они, вот эта победа давала им почву и основание смелее перейти через Иордан и начать завоевание обетованной земли. Вот так смотри, как Бог с любовью. Первый раз подошли, не смогли. Второй раз, когда они подошли, Он их уже теперь подготовил. Он даже вот и обходы этих земель, Бог подчеркивал. Я не знаю, читали они историю или знали, хотя эта история где-то примерно 300-400 лет, но Он ее рассказывает им. Вот это народ здесь живет, это ваши братья. Здесь были великаны, вот они завоевали. Вот ваши братья, вы их не трогайте, это я им отдал землю. А потом дал эти чудесные победы, теперь, ну, смелее, теперь вы можете тоже сами идти. Вот Бог нас тоже, когда к чему-то готовит или что-то от нас ждет, если мы по слабости не в силах, то Он нас может приготовить на более, может, мелком что-то, какие-то испытания. И так растет духовно человек, крепнет, и потом он может и совершить более ответственное дело. Я хотел это прочитать из 3 главы, 21-22 стих, подтверждение. «И сказал мне Господь, вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землей его. И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение Киаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши. И мы поразили его, и сынов его, и весь народ его». И это несколько раз в книге Второзакония и перед тем, как они будут завоевывать землю, подчеркивается. «Как я тех предал царей, предам и всех остальных». Вы можете смелее приступать. Ну и заканчивается эта беседа 4 главой «Могущество и справедливость Бога». Бог подчеркивает свое могущество и что вот это 40-летнее странство требовало справедливости. Ваша трусость, ваше неверие, оно заставило меня так поступить с вами. Но я Бог могущественный, Бог сильный. Он напоминает им, говорит, вот вал Фигора, помните, как поразили те, которые прилепились? К вал Фигору прилепились во время, когда Валаам соблазн ввел народ. Затем он напоминает им, как Бог на Синае с ними разговаривал, когда громы, молнии и все. И Бог сам разговаривал лично с ними. И он говорит, что так же, как я могу ее вам дать, землю, я также могу ее вас лишить. Если вы будете непослушны мне, я могу даже оттуда вас лишить этой земли, когда вы уже будете там находиться. Вообще, там в 4 главе я интересные стихи хотел прочитать, потому что часто беседуем с православными, которые спрашивают, почему у нас нет икона, все. Я знаю, что я сам пользуюсь, и другие братья пользуются этим стихом. Можно было запомнить. Книга Второзакония, 15-16 стих 4 главы. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяния, изображения какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину». Ну, тут прямо подчеркивается, что никакого изображения, представляющих мужчину или женщину. Вот, кстати, ислам, он, как бы сказать, позже христианство возник, но к тому времени христианство уже запуталось в этих образах, изображениях, и уже храмы были наполнены ими. И вот в этом отношении мусульмане более верны. У них ни одна мечеть не украшена ни одним каким-нибудь животным. Какие-то узоры, да, всякие там, но даже ни одного животного не напоминает. Потому что им Мухаммед сказал, что Бога нельзя представлять и изображать. А христианство, которое должно было как-то впереди идти, наоборот, зайдите в их храм, и оно все увешано этими изображениями и богов, ну, человеков, и женщин, и всего. И, кстати, мусульмане, когда они завоевывали христианство, это завоевательные войны вели, они упрекали христиан, что это идолопоклонники. Посмотрите в их храмы, у них все полно идолов. И так что здесь вот подчеркивается эта мысль, чтобы помнили, что ничего вы не видели и никогда не вздумали что-то изображать себе. Ну и там подчеркивается, есть ли такой Бог, который решился на такое, взять народ из такой страны, от другого народа вывести и подарить им землю. Такого Бога нету больше. И промежуток между этой беседой были избраны на этой стороне Иордана три города-убежища. Но вообще города-убежища – это тоже любовь Божия, да? Бог являл тем, которые что-то сделали нечаянно, неумышленно. И Бог в своей предусмотрительности, потому что будет мститель, и Он предусмотрел города-убежища. Ну, так вот, просто последняя информация, что вот самолет башкирской авиалинии, который разбился в Германии, значит, столкнулись. Там же вина диспетчера. Но суд, который очень тянулся уже, считай, больше года или два года, да, прошло. Они все это время тянули, и он даже так и продолжал работать диспетчером. И буквально недавно, несколько, на той неделе, наверное, прошлой, кто-то, значит, вызвал его из квартиры, он вышел и тут же его зарезал. И уже и поймали этого человека, это российский гражданин. И просто у него, он потерял семью, всю жену и двоих детей, по-моему. И вот он только пишет, что он был замкнутый последнее время, и прям по путевке официально выехал отомстить этому диспетчеру. Ну, думает, раз суд не делает это, ну, там обвиняют, что суд, если бы хотя бы его уволил. Все. Ну, как, я именно подчеркиваю мысль, как мстительный человек. Понятно, что этот диспетчер неумышленно сделал, да? Он какую-то ошибку допустил, погибли люди. Но мстительный родственник, видите, он затаил, он в жизни, может, цель теперь имел. Взять и отомстить этому человеку. Хотя его и посадят, и все. Это он представлял себе. Поэтому вот и Бог, зная натуру человека, потому что это ветхозаветие, это еще не возрожденные даже, да, Бог усмотрел города-убежища. Вот там, за этой стеной, вы будете безопасны, если случилось неумышленное убийство. Теперь вторая беседа. Вторая беседа у нас обзор Синайских законов. Он теперь как бы осматривает их, обсуждает. И она делится на две части. Мы, помните, говорили, что заповеди, 10 заповедей делятся на две части. Первые 4 заповеди, они имеют отношение к кому? К Богу. А остальные 6 заповедей – отношение к ближним. Так как бы к ближним больше заповедей, да? Ну, первая – это заповедь, что «Я Господь Бог твой, не делай кумира, не делай изображения никого, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». И четвертое – это «Помни день субботний». День субботний, он как бы Богу посвящается. И с 5 по 18 главу речь идет именно осмотр этих 4 заповедей, отношения к Богу. А затем остальная часть, 19 по 25, объяснение остальных заповедей, отношения к ближнему. В 5 главе дословное повторение 10 заповедей. Ну, сравнивать, если книгу «Исход» и книгу «Второзаконие», если вы забыли или с кем-то учить собираетесь, можете хоть там взять. Они буквально дословны. Кроме некоторых элементов, которые добавлены. И они сразу отмечают, как отличается книга «Исход» от книги «Второзакония». Ну, допустим, день 6. «Помни день субботний». В книге «Исход» сказано так. «Помни день субботний, потому что Бог в 7-й день сотворил и покоился». Основание празднования 7-го дня – это Божий покой. А в книге «Второзакония» там сказано так. «Помни день субботний». И сказано, чтобы отдохнул ты и раб твой, и рабыня твоя. Совсем другое основание, да? Там как бы сам Бог основание этого. Потому что я такой, и вы будете. А здесь говорится, да я за вас забочусь. Отдохните в день 7 и отметьте этот день. И отмечайте. И вот так в книге Второзакония все пронизано такой любовью. Бог повторяет, но Он подчеркивает, я это делал, все, вы это послушны будете, но это нужно вам. Потому что я люблю вас, и это, если вы будете это делать, это будет хорошо вам. Вообще, когда заповеди были произнесены, он напоминает, они же тогда испугались и стали просить, чтобы Бог с ними больше не разговаривал. Им сильно страшно было. Говорит, Моисей, ты разговаривай, а мы не можем. Вообще, эта реакция Богу понравилась, что так люди среагировали. Какой-то у них страх перед Богом был. Но он только говорит, если бы это было настоящий страх. В 29 стихе, я вообще считаю, эти слова можно ко всей книге Второзакония отнести или ко всему Пятикнижью. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Вот смотрите, вот это даже слово «О, если бы сердце их было таково, чтобы слушаться и любить, и заповеди хранить». Я хочу сказать, вообще это как будто так получается желание Бога, это мечта Бога, иметь такой народ, который бы вот, любил бы его, и заповеди хранил. и боялся Бога. Я вот так скажу, в истории с ветхозаветным народом Божьим Бог не дождался этой любви. Да? Ну, мы историю знаем. Отступление, поношение и так далее. Но теперь он от новозаветнего народа Божия ждет. О, если бы этот народ, их сердце было такое, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Но Бог надеется, что ну, если их-то я избавил из Египта, но вас-то я из тьмы греха вывел. Если я их пасхальным агнцем, они были искуплены, но вас-то искупил кровью сына моего. Если их-то только просто в землю, которая на земле здесь находится, то вас-то я в небесную страну веду. Если бы сердце ваше было таково, чтобы бояться меня и слушаться. Я хочу сказать, что тема этой книги, это тема нашей сегодняшней беседы. Я думаю, что Бог хочет через эту книгу обратиться и к нам, новозаветнему народу Божьему, и сказать, как ваше сердце? Любите ли вы меня? Хотите ли вы меня слушаться? Есть ли это у вас в сердце? Затем идет шестая глава. Шестая глава – это главная заповедь, первая заповедь. Вообще, я уже сказал, вот это отличие книги от числа, от второзакония, от исход, от левит. Вот там нигде не упоминается так, чтобы любить Бога. Но здесь это неоднократно подчеркивается, что Бога надо любить. Я вам прочитаю, значит, как здесь сказано в шестой главе, 4-5 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими». Когда мы спрашиваем, скажите 10 заповедей, некоторые спешат сказать, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Это не из 10 заповедей, это обобщающая заповедь в книге Второзакония подчеркнута. А там на горе оно просто звучало «Я Господь Бог, который вывел тебя из Египта», что «Я един Господь, один Бог есть». 13 стих. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Кто употребил эти слова? «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Христос, когда, значит, был в испытании, да, Он сказал, что Ему одному служи. И 16 стих. «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе». Тоже, да? Это тоже слова Иисуса Христа. Эти слова Он сказал, когда Ему было сказано, чтобы хлеб предложить, да? И он, понимаете, Он ссылался на эту книгу Второзакония. Он знал ее. Я потом еще раз это скажу, но можно еще раз сказать. Вообще книгу Второзакония израильский народ читает каждые 7 лет. Вслух читается, на праздник Кущей. И поэтому они ее в основном знают наизусть. Это из всего Пятикнижия, это любимая книга народа израильского. И поэтому и Христос знал на память. И знание на память помогло ему в противоборстве с сатаной, да? Он сказал, не искушай Господа Бога твоего. А когда он ему предложил все царства мира поклониться, он сказал, Господу Богу одному служи, и ему одному поклоняйся. Теперь вторая заповедь. Вторая заповедь, чтобы не делать себе кумира. Об этой заповеди очень много здесь говорится. Вторая заповедь – это 7 главы. Опасность существовала. Они будут завоевывать землю, которая погрязла в идолопоклонстве. Была опасность, что они не смогут устоять, и этим идолам тоже будут поклоняться. И поэтому Господь очень напоминает им, чтобы они этого не делали. Чтобы уничтожили все, и людей, и все их святилища, все должно быть уничтожено. Никакого идолопоклонства. Вообще, я еще одно такое место хочу интересное прочитать. У нас часто такой возникает вопрос. Вот уверует семья, а у них там телевизор или еще что-то. Можно это продать? Да? Наверное, не раз возникал вопрос. Но мы так обычно устно отвечаем, а я тут место нашел, и, значит, думаю, оно подтверждает наше правильное понятие. Вот он говорит, кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Логично было этих золотых башков сжечь, ну, расплавить и взять себе, да? Он говорит, даже и золото не берите, сожгите, чтобы ничего не осталось. Ну, и стрите, наверное, в прах. Ну, я думаю, ответ тогда будет верный, да? Если у вас есть, разбейте его, найдите место подальше, мусорное где-то, да? Чтобы и другие не соблазнялись. Он говорит, если это связано с идолами, то ничего не надо близко этого не иметь. Но я думаю, мы согласимся, что телевизор сегодня для многих идол, который губит людей. Затем идут две главы. Это у второй заповеди есть такое обетование. Господь Бог твой, Бог милостивый, и хранящий милость до тысячи родов, да? И наказывающий до третьего рода. И теперь Бог показывает, что вы-то уже испытали эту милость. Вы почему близки мне? Потому что вы потомки Авраама. Не по вашим заслугам это вы имеете. Я вас избрал. А потому что вот до тысячи родов его милость продлилась. Они как бы это уже испытали. И вот в этой главе он подчеркивает, в 9 главе, я прочитаю 5-7 стих. «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». И дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный. Вот он подчеркивает, что вы же милость-то. Почему? Потому что Авраам эту милость, расположение имел. Иаков, хотя, мне кажется, нам Иакова биография не такая хорошая, но все-таки он достиг духовной высоты, и Бог обещал ему. И вот Аврааму, Исааку, Иакову он обещал, а теперь Бог обетования свои исполняет. И он отмечает, вот эти две главы, они другой обзор или другой взгляд на прошлое, несмотря на те ропоты, которые были. Он напоминает о золотом тельце, ну вот, вот эту историю напоминает. Ведь там приговор уже был. Если бы Моисей тогда не заступился, если о, Моисей говорит, если бы я не заступился тогда, если бы я тогда так, вас бы уже не было. Затем он напоминает о Тавере, ропот. В Тавере был общий ропот, мы вчера говорили, что просто возроптал народ. Потом Киброт-Готава, это когда они мясо хотели, это уже новое поколение. Мааса, это жажда, когда первый раз хотели. Кадес напоминает, Кадес мы сегодня уже говорили, это когда они не хотели. И вот он напоминает эти события, поэтому ваших заслуг совершенно нету. Вы, если имеете помилование, то только потому, что вот Бог милостивый и в тысячи родов благословляет. Теперь в следующие две главы призыв любить Бога. Я уже отметил, что да, Бог много говорит о том, чтобы его любили. Эти две главы особенно этим отличаются. Как бы Бог подчеркивает, или Моисей подчеркивает, есть за что любить Бога. Ведь он столько милосердия к вам проявил. Я буду читать из 10 главы некоторые стихи. 12 стих. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них из всех народов, как ныне видишь». 16-17. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов, и владыка владык, Бог великий и сильный, и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». И мне нравится очень стих 21. «Он хвала твоя, и он Бог твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В 70 душах вы вошли в Египет, а теперь размножились, как звезды небесные». И вот он напоминает им о милостях Божьих. Он напоминает, новые скрижали вам даны. Это что? Это милость Божья. У Харива, когда были прощены, ну, Харив – это у золотого тельца. Суд над Египтом, когда он совершил, это милость была. Суд над мятежниками. Вчера мы говорили, Дафан и Аверон, Корей. И он подчеркивает, что он даст вам не просто землю, а прекрасно. Он даже говорит, это не такая, как Египет. Это земля, которую Бог дождями орошает, которая действительно все произрастает. Вот такую прекрасную землю дам.
Он даже говорит, я буду и дожди вам давать, и дам и елей, и все будет. Только любите Бога, служите, и будет все хорошо. Затем идет вот эти две главы, я бы их так еще бы сказал, что любовь к Богу, она выражается в чем-то. И она должна выражаться в том, что Бог говорит, должен быть единый жертвенник для поклонения. Говорит, здесь еще не так. А когда вы придете на то место, там я одно место изберу. И там, только в этом месте приносите жертвы. Если дома, в жилищах, там можете просто животных кушать. Но жертвы все на одном месте. Но я думаю, это подчеркивается, что Бог подчеркивал, что один доступ к Богу, да? Один только подход. И это напоминание, это образ, чтобы этот образ не стерся у них, чтобы не поставили жертвенников. А они потом, мы читаем, и на высотах совершали жертвоприношения, да? Они Богу совершали, в царствах описано, но не исполняли то, что Бог сказал. Высоты были часто не разрушены, пока они не осознали важность, что одно место, одно поклонение должно быть. Потом любовь к Богу, она должна выражаться в борьбе с нарушителями вот этой второй заповеди. Если кто-то появится, кто, ну там написано, сновидец или пророк, и покажет знамение, и скажет, пойдем другим служить богам, ни в коем случае не иди. И я думаю, это очень важное место, потому что сегодня тоже сколько людей начинают под именем, значит, Христа или еще чего-то, чудеса показывать, знамения, и увлекаются собой верующих. Говорят, вот надо как Богу служить. Надо вот веселиться, надо петь веселые песни, да, все. И у них сопровождается все там чудесами, сновидениями. А Бог говорит, почему это все-таки бывает, что лжепророки или сновидцы являются знамения и чудеса? Третий стих 13 главы. «То не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Я, говорит, вас проверяю. Вы действительно любите Бога от всего сердца, от всей души? Или эта любовь у вас не настоящая? Потом Бог еще проверяет. Если твой брат или жена твоя будет на ложе твоем говорить, что пойдем служить богам твоим, твоя рука будет первой. Брат ли, родственник, подними руку твою, и суд должен быть над этим человеком. И вот в чем получается, как бы действительно, что я Бога люблю больше, чем близких своих. И если ты меня вот говоришь от Бога уйти, то ты не можешь быть мне близким человеком. Я не могу с тобой не иметь никаких отношений. Ну и последние в этой беседе четыре главы – это религиозная жизнь Израиля. Но она, их вера должна выражаться в соблюдении каких-то особых таких религиозных моментов. Ну, оно тут различные. Пища, мы говорили в книге Левит, чистая пища должна быть, особая пища. Вот этим то, что они не ели ничего нечистого, они подчеркивали, что они любят Бога, да? Что они народ отделенный. Там эта 14 глава так и начинается. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не ешь никакой мерзости». Понимаете, подчеркивается, почему это надо было делать? Да потому что ты особый народ, потому что ты святой народ. Поэтому ты, пожалуйста, этого не делай. Но когда мы разбирали книгу Левит, мы говорили, что, так сказать, то, что они внешне исполняли, мы должны внутренне исполнять. У нас внешних обрядов мало. У нас их вообще можно практически сказать нет. Ну что, можно ли назвать обрядом вечерю или, значит, крещение, да? Но это хотя бы видимые знаки. И у нас больше ничего нет, все очень просто. Но то, что они внешне должны были исполнять, мы должны внутренне исполнять. Мы говорили тогда о духовной пище. Чем мы питаемся? Вот пусть нам даже интересные вещи, интересная такая духовная пища, музыка или литература будет отвергнута нами, потому что мы сыны Бога живого, и мы не можем такую пищу употреблять, мерзости, какие-то нечистые книги или газеты, или еще что-то, или музыку какую-то слушать. Затем десятины соблюдать, десятую часть отдавать Богу. Это тоже ихная религиозная жизнь, это тоже выражается любовь к Богу. Ну, это, я думаю, тут не надо далеко какие-то прообразы проводить. Вообще, десятая часть – это не наша, нашего дохода. Бог говорит, это моя. И он, особенно в пророке Малахии, он говорит, что вы отдайте мои десятины. И испытайте, что у вас будет благословение и материальное. Я поэтому думаю, что мы, как народ Божий, может быть, даже стоит и сейчас проверить себя, верны ли мы в этом вопросе. Затем седьмой год прощения. Что на седьмой год простить надо всем должникам, освободить, если даже кто-то в рабство продался. Не говорит, не жалей. Прости долг и все. Но я думаю, это тоже для нас новозаветный народ Божий. Не только в седьмой, а вообще мы должны, дух прощения должен у нас быть. И прощать и долги, и обиды наши, которые нам наносят. Все первородное Богу посвящай. Праздники. В 16 главе описывается, что три раза весь мужской род должен являться пред лицо Божие. Ну а вопрос-то какой? Как бы Бог хотел бы их видеть? Три раза в году я хотел бы вас видеть, можем и так выразиться. Являйтесь. Это праздник Пасхи, опресноков, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей, чтобы являлись пред лицо Божие. Ну, вот здесь 16-20 стих, я хотел прочитать это место. 16 глава, 20 стих. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе». Ну, такое хорошее слово. Что нужно искать? Затем он говорит в 17 главе о судьях. Вообще религиозная жизнь протекала, что высшая судья – это священник. Какой-то вопрос возникнет, идите к священнику. Он знает, должен знать заповеди Божии, и как он скажет, так и сделайте. И кто не послушает священника, истребите того из народа. Ну и 17 глава интересна тем, что имеет пророчество о царе. Туда, когда придете, придет время, вы попросите царя. И он говорит, какой должен быть царь? Чтобы из своего народа был, чтобы коней не заводил, жен много не заводил. Да? Потом, когда это случится, мы все это вспомним. Бог предвидел, что это будет, что они когда-то захотят иметь царя. Затем положение левитов. Недопустимость волшебства, а заканчивается этот отрывок, я считаю, очень важный. Дело в том, что он когда говорит, что не должно быть волшебников, обаятелей, гадателей, и он говорит так, я читаю из 18 главы, 13 стих. «Будь непорочен пред Господом Богом твоим, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Заканчивается вот этот отрывок, объяснение четырех заповедей отношения к Богу, что Он обещает им пророка, как меня, да? Господа Иисуса Христа. Это важно. Он как бы зовет к любви, говорит, а я в ответ вам дам высшую любовь. Придет Господь. Я с 18 читаю. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю тебя». А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Пришло время, Бог дал этого пророка. Они его не послушали. Поэтому Израиль разорен и рассеян между народами. Был на протяжении 2000 лет преследуем. Но как хорошо, что нашелся тот народ Божий, которого этого пророка принял. Как тот народ принял Моисея, а мы приняли другого пророка, которого тоже от Бога посланы, этого нашего Господа Иисуса Христа. И поэтому это слово «Его слушайте», «Его любите», потому что Господь много сделал для нас. Теперь следующее, он обзор делает, меньше места занимает, обзор остальных заповедей, отношения к ближним. Но здесь, может быть, надо нам исследовать больше. Вообще, как последовательности такой не наблюдается. Кажется, он говорит то против нарушения одной заповеди, потом на другой, потом опять об этой же заповеди. Конечно, мысли есть, интересные мысли в этом отрывке, но просто, может быть, не хватает пока мудрости. Но начинается оно с нарушения 6-й заповеди «Не убей». Он говорит о том, что это, можно, 19 глава, я вообще и 20-ю о военной службе. Это что, это тоже, да, к этой заповеди относится? И начало 21 главы, неизвестное убийство. Это все, значит, как бы можно сказать, 2,5 главы, нарушение 6-й заповеди. Во-первых, защита неумышленных убийств, мы уже говорили об этом. Потом наказание умышленных убийств, что их надо найти и наказать такого человека. Военные законы. Вот как бы вот эта заповедь «не убей» не распространяется за пределами своего народа. Там, если надо будет войну вести, она не действует. Но это для того народа, для ветхозаветнего народа. Для нас, новозаветнего народа Божия, так как нету национальности, нету, да, это заповедь абсолютно. Мы просто не можем простирать руки свои на кого-то, чтобы лишить его жизни. Не имеем права. Бог этого права нам не дает. Военные законы вообще, если так вот сравнивать, если бы у нас такие были законы, там написано, если кто дом новый построил, пусть на войну не идет. Насадил виноградник, тоже пусть не идет. А то ж как, он насадил, надо было собирать урожай, а кто-то другой будет, вдруг его убьют на войне. Женился, тоже пусть целый год не идет, чтобы не случилось, что жена осталась одна. И потом пусть объявят, и кто боязлив и робок, тоже пусть идут назад. Они только ослабляют сердца братьев других. Таких нам не надо. Но мы единственный раз знаем, кто это использовал, да? Это Гедеон, когда шел на войну. А так больше никто, видимо, и не пользовался этим. Но я так думаю, какие все-таки, Бог подчеркивает, такие справедливые законы, как у вас, ни у какого народа нет. И я думаю, и сегодня нету. Хотя многие законы, так сказать, составляются на основании библейских. Потому что по сравнению с законами других язычников, это, можно сказать, варварские были у них законы. У окружающих народов по сравнению с теми законами, которые были у народа Божьего, у Израиля. Потом, даже если неизвестное убийство, они должны были очищение совершить, жертву принести, руки умыть и сказать, что мы не причастны. Нашли убитого человека, никто не знает. И это в городе произошло. Старейшины должны были умыть руки, что они не могли найти убийцу, убийца не найден, чтобы Бог их простил. Иначе Бог мог... Вообще, все-таки жизнь человека Бог оценивает очень высоко. Затем седьмая заповедь, очень много говорится, но тоже в разных местах разбросано. Я там уже просто начал писать. Значит, вот защита невинных жен, это относится к нарушению седьмой заповеди, не прелюбодействуй. Вообще там разные, и развод, семейные вопросы рассматриваются. Везде, где в этой сфере могут быть прегрешения. Затем вот буйный сын в 21 главе, это какая заповедь? Пятое, да? «Почитай отца и мать твою». Там написано, если будет буйный сын, который будет злословить отца или мать, побить его камнями. Без милосердия. Вообще, непокорность родителя, неуважение все-таки в Священном Писании сильно подчеркивается. Вот какие бы ни были родители, может быть, они с недостатки, может, суровые или какие-то, но детям не позволено злословить своих родителей. Не позволено. Сейчас современный мир совершенно нарушает эту заповедь. Очень много, да, и поносят, и всякое. Чтобы мы, христиане, все-таки были верны. Какие бы ни были родители, особенно вот там молодежи, там бывают действительно родители и характером, и недостойны, и тяжелые характером. Нам не позволено ничего плохого говорить. С нашей стороны должно быть почтение и уважение к родителям. «Не кради» заповедь. Потеря чья-то найдена, то ни в коем случае не бери. Верни брату. Если взял, это тоже кража. Ну да, если знаешь, чья потеря, это кража. Что некоторые так думают, а я, это же найдено, это я же нашел. Если ты знаешь, чья эта вещь, это равносильно краже. Это нарушение восьмой заповеди. Ну и разные там. «Безопасность», «Перила сделай». Может быть, некоторые непонятно. Охрана природы. Найдешь гнездо, мать отпусти, а, значит, птенцов можешь забрать. Ну, так вот, чтобы, ну, как бы такая справедливость, охрана природы. Есть заповеди, которые мы сегодня, у нас спорный в христианстве вопрос. Это об одежде. Я это, ее прочитаю. Это 22 глава, 5 стих. Это в книге Второзакония написано. Это в книге, в которой Бог просит свой народ, чтобы они этого не делали. 5 стих читаю. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие». Я хочу это напомнить, потому что эти брюки, значит, женщины одевают, и все, эти проблемы возникают. Бог говорит, не должно быть. Вообще Бог против того, чтобы это различие полов, которое Он сделал между мужчиной и женщиной, Он хочет, чтобы оно и внешне сохранялось. И когда это нарушается, когда не отличишь, кто же там все-таки женщина или мужчина, это мерзость пред Богом. И чтобы мы, так сказать, были в этом вопросе, любили Бога и не делали. Есть, которые, может, нам непонятные заповеди. Не смешивать два рода семян на поле, два рода одежды. Может, есть какие-то объяснения? Я не имею на данный момент каких-то объяснений. Гигиена стана. ну, не было у них никаких туалетов, все, что все должно было быть аккуратно, чтобы, говорит, Бог, чтобы я, ходя по стану, не обнаружил такой нечистоты. И чтобы это, значит, и... Но я думаю, что мы, как христиане, у нас должна быть и гигиена. И где мы на природе бываем, и все. Помнить, что мы дети Божьи. Если у нас Творец, то и мы должны, значит, сами тоже быть чистыми. Еще один момент. Гражданство. Это интересный момент. 23 глава. Кто может быть гражданином или членом общества Господня? И там сказано, что другие народы могут быть, но есть народы, которые никогда не могут. Вот мадитяне, которые совращили, аммонитянин и моавитянин, не может войти в поколение и не десятое поколение. А вот египтянин, идумеянин, они могут через третье поколение, если они примут иудейство, примут их законы, то они могут стать членами общества Господня. Как бы вход в народ Божий все-таки был. Если кто-то вроде из чужого племени, да, а вот полюбил Бога, пожалуйста, можешь влиться в народ Божий. Эта возможность была. Ну и теперь 26 глава, это заканчивается весь отрывок у нас повторение Синайских законов. Но заканчивается такой темой принесения начатков. Ну, как бы в этом выражается благодарность человека, что он любит Бога. Там написано так, когда ты придешь в ту землю, соберешь первый урожай, приди к священнику, принеси начатки плодов, не рви, ведь охота, да, ведь они впервые собрали урожай на обетованной земле, впервые теперь хотят его, как сказать, покушать. Он говорит, нет, собери первые начатки, отнеси к священнику. И там целая речь вложена, как надо сказать. Я исповедую перед Богом, что когда-то Бог вывел нас из Египта, и что Он привел нас в обетованную землю. И я в знак благодарности приношу эти начатки Господу. Вообще, чтобы мы вот помнили, пользуясь благами Божьими, всегда воздавали славу Богу, чтобы наша благодарность и за пищу не была только формальной. Она действительно была, ну, сердечной нашей благодарностью за все заботы, которыми Бог окружает нас. Теперь мы переходим к следующей части. Я уже сказал, что это часть возобновления Завета. Это 27 по 31 главу. Это две беседы. Третья и четвертая беседа. Но они прерываются, там Моисей говорит, опять созвал народ. Но как будто тема продолжается. Вообще он говорит, когда вы придете туда, то там на горе Горизим и Гевал, значит, шесть колен встанут на одной горе, Горизим, это гора благословений, а шесть встанут на горе Гевал. И будут произносить. Но, правда, так тут не совсем понятно. Но 27 глава описывает проклятие. Сами благословения не написаны. И там они должны прямо сказать, проклят, кто сделает то-то, то-то, то-то. И общество скажет, аминь. Итак, 12 проклятий они должны были произнести. Но против второй заповеди, кто нарушит, кто сделает изображение или кумир, проклят. И общество скажет, аминь. Потом против злословия родителей, вот я уже сейчас говорил, тоже, кто будет злословить родителей, проклят. И общество скажет, аминь. Четыре проклятия против нарушения седьмой заповеди непрелюбодейства. Особо так выделяется, больше всего. Два проклятия против нарушения заповеди «не убей». Потом есть просто, там, кто слепого собьет с пути, как я не знал, какой отнести к этой заповеди. Но заканчивается «проклят, кто не исполнит слов закона сего», и не будет поступать по ним. И весь народ скажет «Аминь». Вот смотрите, апостол Павел в послании к римлянам говорит, что все желающие исполнить закон, надеющиеся, находятся под проклятием. Вот это как раз это то место есть. Они там произнесли «Проклят, кто не исполнит слов закона сего, и не будет поступать по ним». Поэтому, кто желает спастись по закону, то находится под этим, висит над ним это проклятие. Если он его не выполнит, даже одно что-то нарушит. Практически, когда народ произнес это проклятие, они не думали, что они навели проклятие, и никто не спасется из них. Вообще над ними, наоборот, закон повесил проклятие. Они оказались под смертью этого закона. Но Бог-то и не давал закон, чтобы они спаслись. Бог давал закон, чтобы они через этот закон свою греховность увидели. И нужду в Спасителе, да? Это просто иудеи не поняли. Их все хотели посредством своих добрых дел, посредством исполнения закона найти благоволение у Бога. И это было бесполезное, ну, так сказать, занятие. Затем благословение горы Горизим. В 28 главе там, ну, так конкретно не сказано, что вот скажите благословен, но просто сказано, благословен ты будешь на поле, дети твои, скот твой, все будет под благословением твоим. Я хотел бы прочитать 28 глава, 12 стих. Мне это место тоже очень нравится. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы она давала дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Посмотрите, как Бог говорит. «И открою свое доброе сокровищница небо». Так вот Бог называет небо, это добрая сокровищница Божия. А потом, когда Он говорит проклятие в 23 стихе, «И небеса твои, которые над головой твоей, сделаются медью, и земля под тобой железом». Вот Бог может эту сокровищницу как открыть, а может закрыть. Она будет как медь, как суд Божий, исходить с небес. И затем в 63 стихе я хотел тоже прочитать. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас», это Он говорит вообще о наказании, «так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею». Вообще, вот вторая часть этой главы, глава очень длинная, в ней тоже 68 стихов. Здесь первая часть говорится о благословении, а потом, если не послушаетесь, что Бог пошлет. Там много перечисляется. Говорит, вы раздражали Бога, и поэтому Бог будет наказывать. И перечисляет очень много, что будет. Вообще эти слова пророческие. Это действительно случилось с Израилем. Они действительно все эти наказания должны были вынести. Это мы будем, когда историю дальше разбирать, об этом будем говорить. Но мне кажется, он говорит, как радовался Господь, делая вам добро. Такая знаменательная мысль. Оказывается, когда Бог делает добро нам, Он тоже радуется. Ну, как мы детям. Если мы что-то приготовили, какой-то сюрприз, и потом видим, как Он радуется, да, что получил ожидаемое, и мы радуемся. Просто поймите, Бог тоже радуется, когда Он делает нам добро. Просто некоторые так имеют понятие, что какой-то надо аскетизм. Вроде как мы Богу угождаем, если мы не будем в этой жизни никаких радостей иметь. Нет. Бог хочет нам дать благо. Он хочет радости дать и в пище, и в семейной жизни. И когда мы эти радости имеем, Он тоже радуется. Вот, особенно, когда мы еще радуемся и ценим, что это от Бога. Да? Хотя Он говорит, и как радовался Бог, так будет радоваться, когда будет и наказывать. Но я думаю, это страшное состояние народа, что Бог радовался, что Он наказывал этот непокорный, жестоковыйный народ. Затем в 29 главе Он говорит, что надо учиться из прошлого держаться завета. Это такие увещания. Я прочитаю 4 и 5 стих. Вот интересно говорит. «Но до сегодня не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей, хлеба вы не ели, и вина секира не пили, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Но, говорит, сердца разумного нету. Нет, не вразумелись вы так и не поняли всех благословений Божьих. И 30 глава, это если 28 глава пророчества о наказании Божьем, а 30-е, что будет и покаяние. Я думаю, это 30 глава, когда народ Божий попал потом в плен к Навуходоносору, когда потом были рассеяны, они же второзаконие, я говорю, читали. Я знаю, что евреи, они сейчас читают эту книгу, значит, на свои праздники, в семьях своих читают, да. И вот когда дойдут, я думаю, до 30 главы, и там им хорошо. Когда они читают 28 главу, то, я думаю, они думают, вот точно, точно Бог за нас так. А когда до 30 доходят, то там, что даст покаяние и вернет их. Я прочитаю 6 стих. И что Бог еще сделает? Не просто вернет их. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Бог не просто вернет их. Хотя, говорит, вас мало останется остаток. «Я изменю ваше сердце, и вы будете любить Бога». И 19-20 стих. во свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Он потом тоже говорит, это не пустое для вас, это ваша жизнь. Изберите, жизнь или смерть. И этот выбор остается. Этот выбор был перед Адамом и Евой, этот выбор остается перед каждым человеком. Избери, жизнь или смерть, благословение и проклятие. В принципе, и сегодня, если кто-то потерял жизнь или не имеет жизни, или чувствует, что жизнь его находится под судом Божьим, под наказанием Божьим, то этот призыв Божий остается. Избери жизнь, избери благословение. Может быть, тебе надо решиться, надо покаяние сделать, может, исповедание, может, еще что-то сделать, исправить, отказаться, к чему ты сейчас привязан. Но избери жизнь, избери благословение. Он там говорит, что заповедь эта не за горою, не за морем, что далеко идти к тебе, но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Поэтому Бога недалеко, что его надо искать. Бог рядом с тобою. Откликнись и призови имя Господне. Ну и последняя часть – это последние слова и смерть Моисея. 31 глава «Завещание Моисея». Это уже как будто бы даже какое-то личное. Во-первых, он все эти слова, которые мы сейчас разбирали, устно провел беседу. Потом он записал это в книгу. Сказал левитам, положьте это в ковчег завета, пусть это будет памятью. И вот здесь и говорится, чтобы каждые 7 лет перечитывайте эту книгу, книгу закона. Затем Бог ему сказал, чтобы он написал песню. Так и называется, «Песня Моисея». Вообще это пророческая песня. В этой песне отражается будущее Израиля. И их отступничество, и их отступление, и наказание Божие. И он там, ну, такие очень интересные. «Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями прогневляли его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которые они не знали». Значит, когда они идолопоклонство совершали, на самом деле они совершали это бесом. «А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. И сказал Господь, сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их. Они раздражали меня не Богом, суетными своими огорчали меня. И я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Ну, вот на такую тему песни. Эту песню они должны были петь, и эта песня была осуждение их. Осуждение их жестоковыйного сердца. Ну и заканчивается, когда он эту песню научил их, то Бог говорит, теперь зайди на гору, посмотри на обетованную землю и приложись к твоему народу. Но прежде чем зайти на гору, он еще в 33 главе благословение народу израильскому. Он так привязан был к этому народу. Вся его жизнь тесно была связана. Когда-то он первый раз пошел братьев своих мирить. Думал, поймут братья. Значит, сердцем он был действительно любил этот народ. Поэтому он и стоял за него, и просил, что и меня изгладь из этой книжки жизни. И он эти последние дни всем коленам Израилю благословение высказал. И колену Иудина, особенно колену Левия, очень богатое такое благословение. Он так говорит. «Урим и Тумим на святом муже твоем, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают». Да, как красиво он говорит о левитах. Но это о подлинных левитах. И о Виньямине, и об Иосифе говорит. «Превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных Бог наградил колено Иосифа». И о каждом он прекрасно. Если у Якова есть там, которые пророчества не совсем, ну, о Дане, допустим, то эти все пророчества такие, ну, теплые, такие благословенные. Ну и когда он высказал, он в целом говорит и об Израиле, заканчивает, что «блажен ты, Израиль, кто подобен тебе народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их». Так Моисей видел свой народ. Он опять видел их не вспоминал их жестокость, ропот, сколько раз против него выступали. Он в восторге от этого народа Божьего. Ну и 34 глава, это заключительная глава, смерть Моисея. Взошел он на гору Нева, и Господь ему показал всю землю. Так похоже, что Бог как бы беседовал с ним. Объяснял, вот там будет колено Данова, там будет колено Иудина. Может быть, это не был просто обзор земли, это был больше. Бог ему показывал всю будущую историю. Он как бы с этой горы увидел все, что с этим еще народом будет. И я думаю, это было действительно такое славное откровение, которое получил он. «И сказал Господь», 4 стих, «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, семени твоему дам ее, я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». Но Бог его в другую страну забрал. Бог его не оставил там. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Бефигоры, и никто не знает места погребения его, даже до сего дня». Вообще кто-то так сказал. Он умер, как будто поцелуем Божьим. Как будто Бог так нежно его забрал. Тело его захоронено, никто не знает. Бог его сам похоронил. Бог знал испорченность человеческого сердца. Будут поклоняться его костям. Такого человека действительно не было. Вот тут так написано. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном, и над всеми рабами его, и над всей землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля». Значит, такого не было мужа. И мы можем сказать, что в ряду великих мужей Божьих он действительно выделяется. Этот великий человек, муж Божий Моисей. Потом в послании находим, что даже спор у сатаны был с архангелом Михаилом. Требовал это тело Моисеева. Видимо, хотел сделать из него культ поклонения. Но ангел сказал, да запретит тебе Господь. Бог не дал. Иначе входили, наверное, до сегодняшнего дня на это место все евреи поклоняться. Но Бог это скрыл для этого народа. Но что он действительно не умер, мы потом его встречаем на другой вершине, да? На горе Преображения. Когда Иисус Христос тоже готовился к смерти, было, что Моисей и Илия пришли и говорили об его исходе. Они как бы укрепляли Христа. Петр был в восторге, когда он увидел Моисея. Действительно, так почитали они Моисея, очень почитали народ. Это в крови было их, что это один из величайших. И вдруг он удостоился такой чести и Моисея еще увидеть, да? Поэтому он говорит, сделаем три кущи и останемся тут. Что нам еще надо? Моисей и Илья тут, да? И так вот завершил славный путь и Моисей. Ну вот его последнее завещание, последняя его книга – это книга любви. Это книга просьбы, чтобы любили Бога и слушались Его. И вот это, несмотря на то, что прошли века, и это несмотря на то, что, можно сказать, мы совсем уже и не Израиль, но мы тоже народ Божий, и эта книга поэтому очень хорошо читается. Она читается легко. Я думаю, каждый христианин, он ее с благословением может перечитывать. Она действительно полна назиданий. Тут не надо никаких прообразов видеть. Там все открыто, все на ладони. Бог ждет послушания и ждет любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоим, всем разумением твоим, всею крепостью твоей». А «люби ближнего твоего» — вообще эти слова взяты из книги Левит. Это даже из книги не второзакония. Как бы это даже на второй план уходит. Но главное — «люби Бога и слушайся заповедей». Итак, мы заканчиваем наш урок. Есть возможность помолиться, проверить свое сердце, как мы любим нашего Бога, как мы ценим Его любовь и заботу к нам. Народ израильский не оценил. Потом в книге Захарии, там пророк так говорит. «И предложил я цену им». И они оценили 30 серебряников, цену оцененную. Я сказал, бросьте ее в землю горшечника. Как бы в момент, когда Иуда пришел к руководству Израиля, он сказал, как вы оцениваете любовь Божию? Уже Сын Божий пришел на землю. И оценили в 30 серебряников. Пусть наша оценка Его любви будет... А какая оценка? Что у нас есть? Жизнь свою посвятить. Больше мы ничего не можем. Вот жизнью, чем только можем прославлять Господа Бога нашего. Пусть Господь нас в сердце зажжет эту любовь. Аминь. Будем молиться.
Когда смотрю я в голубое небо, на облака плывущие вдали, то в глубине моей сердечной где-то горит желание за тобой идти. И в послушании я хочу идти. Хочешь видеть в нас, Господь и Бог?